С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Начало международной недели беженца, смена международных миссий в Косове, политический аспект. Евросоюз отменяет санкции против Кубы. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа – гуманитарная. Сегодня Всемирный день беженцев. По данным ежегодного отчета правозащитной организации Norwegian Refugee Council, составленного по заказу ООН, в прошлом году вынужденными переселенцами стали 26 миллионов человек. В Россию, согласно данным последней переписи населения, прибыло более 11 миллионов человек из бывших советских республик, и лишь 1 300 000 получили статус беженца или переселенца. По словам председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой, люди, вынужденно покинувшие свою страну, фактически лишены возможности получить российское гражданство и прописку. И с каждым годом жить в России им становится все сложнее. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
80% беженцев в мире – это женщины и дети. Валентина Всеволодовна после вынужденного переезда из Азербайджана в Москву живет здесь уже 18 лет. За эти годы она и ее семья, старенькая мама и дочь, успели получить и лишиться статуса беженцев, временной прописки, попасть в список отдельной категории граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших Азербайджан. А вот получить в столице собственное жилье Валентина так и не смогла. И почти 20 лет они ютятся с дочерью в комнате некогда ведомственного общежития.
Мы, значит, приняли гражданство. Правда, это произошло через суд. Мы судились. Нам подтвердили факт постоянного проживания в России вот с 90-го года. Значит, мы приняли гражданство, подали на переселенца. Нам в статусе переселенца отказали. Теперь, куда мы не обращаемся, нам говорят: вы граждане России, обустраивайтесь сами. А у нас такие проблемы. Регистрации нет. Вот уже второй год. Живем мы в общежитии. Общежитие принадлежит Боспромстрою. Фирма «Уют». Они нас держать не хотят, они нас периодически беспокоят. И угрозы были, и уговоры были. И вот сейчас они предлагают нам заключить договор коммерческого найма. С меня лично вот требуют, чтобы я ежемесячно платила за свою комнату 13 тысяч там с чем-то рублей. Я получаю пенсию 5-600. Как я могу 13 тысяч из этой суммы платить? И вот куда только мы не обращаем, куда я лично я сама и Путину писала, и Ельцин еще, когда был жив, я к нему обращалась, и в МВД писала, и к депутатам писала. В общем, отовсюду сейчас приходят ответы, что вы, гражданка, сами приобретайте жилье. Причем почему-то категорически Москва нам противопоказана.
Такая участь постигла многие семьи. А с прошлого года у беженцев и переселенцев появилась новая проблема. Миграционные службы без согласия новых владельцев гостиниц и общежитий народ не регистрирует по месту проживания. Ранее эту проблему решало распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова. По сути, оно давало этим категориям граждан право на пенсии, медицинское обслуживание, работу и учебу. В прошлом году власти столицы такой документ не приняли, чем еще более осложнили жизнь беженцам, рассказывает Валентина.
Даже когда у нас была временная регистрация, с очень большим трудом устраивалась моя дочь, причем на таких тяжелых работах она работала. Сейчас, вы знаете, она полная развалина. Молодая женщина, она полная развалина, вот, и на нервной почве. А вот куда-то устроиться, это вообще кошмар. Везде она скрывала, что она беженка, что у нее временная регистрация. Вот больше года она недавно не работала, никак не могла устроиться. Она закончила институт, по специальности устроиться не может. Работодатели, так ей прямо повертели этот паспорт. Паспорт чистый, паспорт российский, но он чистый, там нет никакой ни временной, ни постоянной регистрации. И так ей прямо даже разговаривать не стало. Ну, мол, что это за паспорт? Прописки нет у вас, куда вы, мол? Так у нее и не получилось. Я была согласна уехать, и многие согласны были уехать. Ну, сейчас мне 71 год, я тоже развалена. Дочка у меня такая, вот куда еще менять климат? Я просто вот трясусь. Вот у меня лежит целая стопка писем, еще мама была жива, у меня мама умерла вот это. В 2003 году. Писали во все города. Вот во все города. И в Ростов, и в Рязань, там, во Владимир, по-моему, писали. Даже мама написала в Армавир. Ну, отовсюду приходили ответы, что нет жилья, нет работы.
Получение гражданства, прописки и трудоустройства – вот три основные проблемы беженцев и переселенцев в России. Как считает председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, часто люди не могут добиться желаемого из-за юридической неграмотности.
Очень часто просто люди не знают самой процедуры получения гражданства. И людей очень часто просят большие деньги. Хотя сами беженцы, переселенцы, они в материальном плане ограничены. Очень часто людей вынуждают именно на трату, дополнительную трату, материальные затраты именно на получение гражданства. И возникают некие такие фирмы, да, которые готовы помочь в регистрации, да, получении гражданства. Далее по убывающей это жилье, это жилищные проблемы. Вот даже элементарно, например, у нас есть вот обращение. Здесь вот жители Баку, да, русскоязычные, которые приехали в 92-м году, они до сих пор проживают в гостинице, то есть их жилищный вопрос не решен. Мы вот сейчас вот опять же будем акцентировать внимание на этом, на том, что необходимо все-таки жилищный вопрос решать, необходимо соответствующие помещения для беженцев, переселенцев. Эта ситуация, она разрешимо, но опять же без поддержки гражданского общества мы считаем, что опять же это замалчивает.
Несмотря на все вышеперечисленные сложности, Евгений Архипов убежден, что последние поправки в миграционное законодательство дают больше возможностей укрепить позиции беженцев в России.
Ситуация немножко облегчена. Мы считаем, что это некий такой позитивный показатель. Почему? Потому что, во-первых, процедура трудоустройства, она упрощена, да, процедура регистрации, она упрощена. Та бюрократия и те проблемы, которые у бюрократии, та же коррумпированность, иногда помогают тем же переселенцам решить проблемы.
Хотя каким образом?
Каким образом? Ну, мы все знаем, что ту же регистрацию, ее легко получить, да, если используется, да, вот этот механизм коррупции. Но мы, опять же, мы подчеркиваем, что с этим необходимо бороться и не использовать, скажем так, те методы, которые предлагает нам сейчас государство, а именно использовать методы, которые направлены, да, на упрощение самой процедуры получения той же регистрации, того же вида на жительство, чтобы не было возможности у чиновников злоупотреблять своим служебным положением.
Новые законы о гражданстве и положении иностранных граждан скорее репрессивные, чем гуманные, считает председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. И говорить о неком послаблении для беженцев сегодня не приходится.
После того, как миграцию в 2001 году передали милиции, вот этот список людей, имеющих статус, стал очень быстро сокращаться. Просто выбрасывали людей из списков, придравшись к каким-то формальным причинам, что вот они не могли вовремя перерегистрировать, а после 5 лет, 5 лет статус действует. И если государство за это время не дало ничего человеку толком, ну, крыша над головой в первую очередь, то нужно продлевать. Так вот, если человек не пришел там в какой-то определенный день, его просто выбрасывали из списков. И, конечно, долги государства старые – это большой грех России, которая сегодня стала богатой и могла бы раздать долги тем, кто приехал, прибежал в Россию как на остров спасения. Последние годы, после 2002-го, когда было введено очень жесткое законодательство, новый закон о гражданстве, о правом положении иностранных граждан, более 1,5 миллионов уже переехавших на ПМЖ стали нелегалами по неволе. И вот в последние годы уже не про крышу над головой, не про статус, а всего-навсего про легализацию. Какое совершенствование законодательства, боже мой. Конечно, ничего хорошего ждать не приходится.
Таково мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. Эти и другие новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Еще одна новость международная. Сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН рассматривается доклад генерального секретаря Пан Ги Муна, в котором содержится предложение изменить структуру и формат миссии ООН в Косово, УНМИК, и включить ее в новую европейскую косовскую миссию, которая называется ЕОЛЕКС. Белград выступает против такого плана, считая его поддержкой независимости Косово. Из Белграда передает наш корреспондент Айе Куге.
Белград не поддерживает идею переустройства гражданской миссии ООН Косово таким образом, чтобы в ее рамках начала действовать новая миссия Евросоюза «ЕОЛЕКС». Отправляясь на заседание Совета Безопасности ООН, президент Сербии Борис Тадич заявил: «Для нас приемлема любая международная гражданская миссия, имеющая мандат Совета Безопасности ООН, но при условии, что она не навязывает никакую независимость Косово и Метохии, включая план Ахтисаари. Еще раз хочу напомнить, что только Совет Безопасности имеет право проводить реконфигурацию международного гражданского присутствия. Это не может сделать генеральный секретарь ООН, не обладающий такими полномочиями». Сербы в Совете Безопасности ООН рассчитывают на поддержку России. В политических кругах Сербии заметна удовлетворенность тем фактом, что до сих пор все планы смены миссии ООН на миссию Европейского Союза провалились. На самом деле пару сотен представителей ЕОЛЕКСа уже с начала года находятся в Косово, занимаясь подготовительной работой. Однако сербы свои анклавы их не пропускают. Существует запрет сербским политикам и даже обычным гражданам общаться с ними. Министр по Косово в правительстве Сербии Слободан Самарджич сказал прямо: «Согласно нашей непоколебимой государственной позиции, миссия ЕОЛЕКС не может разместиться в Косово и Метохии. Она незаконна. Причина – мандат ЕОЛЕКСа опирается на план Ахтисаари, имея задачу поддерживать независимость Косово». Проблема состоит в том, что планом международного посредника Марти Ахтисаари Косово получило так называемую «независимость под международным контролем». А Сербия и дальше считает Косово частью своей территории. Планом Ахтисаари было предусмотрено, что 4 месяца после провозглашения независимости Косово от Сербии косовские власти примут от Временной администрации ООН УНМИК на себе основные полномочия управления новым государством. УНМИК, находящийся в Косово 1999 года, собирался уходить, а Европейская гражданская миссия с 15 июня взять на себя обязанности в области охраны порядка, юстиции и таможни. Пока развертывание этой миссии откладывается. Для сербов ЕОЛЕКС символизирует признание международным сообществом независимости Косово, и поэтому такое сопротивление его приходу. Белградский независимый аналитик оценивает, что идея генерального секретаря ООН передать гражданской миссии ЕС часть полномочий нынешней миссии Косово поступила в неподходящий для Сербии момент. Сербские политики заняты проблемами формирования нового правительства, и ныне им компромисс с международным сообществом не отвечает по внутриполитическим причинам. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
От международных тем перейдем к российским, но связанным с другими странами, то есть отчасти тоже международным. Речь пойдет о нашумевшей операции испанской полиции, которая арестовала группу российских граждан по подозрению в принадлежности к так называемой русской мафии. Но что же это такое русская мафия? Не просто ли удобный для журналистов и полицейских миф? Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виктор Резунков побеседовал с заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным и главным редактором «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерием Бересневым.
Валерий, аресты членов русской мафии в Испании не вызвали никакой реакции российских властей. Как вы думаете, почему?
Эта тема, она пока в России обходится таким осторожным молчанием со стороны официальных лиц и со стороны многих экспертов. И это, наверное, свидетельствует о том, что эта тема в России очень болезненна, а значит, и очень важна. Никаких последствий пока что испанских арестов мы в России не наблюдаем, кроме, собственно, вот уже упомянутого мое молчание. Поскольку, видимо, эти последствия, они возможны и могут быть настолько глобальны, что сейчас все, включая российские правоохранительные органы, замерли на низком старте. Надо ли им в этом участвовать? Если надо, то с каким рвением и в каком направлении. Вот абсолютно сейчас такая ситуация, когда очень сложно расставить фигуры на шахматной доске и понять, на какой стороне ты играешь. Поэтому вообще русская мафия, да, если говорить о существовании, это такой большой или даже целая коллекция скелетов в шкафу, вот, которые есть, наверное, у каждого нынешнего бывшего питерца, да, московского петербуржца, ныне работающего в Москве. Поскольку, ну, вот бандитский Петербург – это исторический факт, действительно, не только благодаря сериалам, которые увенчали эту тему, но и благодаря документальным и достаточно очень правдивым книгам, написанным тем же Андреем Константиновым. Воздадим на всякий случай честь и хвалу по этому поводу. Вот эти скелеты-шкафы, они имеют обыкновение оживать. Каждый раз, когда в основном за рубежом, иногда и у нас, да, если вспомнить арест Кумарина прошлого года, когда мафию вдруг снова трогают за живое. В принципе, это уже давно не мафия. Да, это ли, да, точно легальные бизнесмены, которые вовсе не ходят с тяжелым металлическим, чаще со золотым крестом на пузе. Выглядят довольно цивильно, говорят не исключительно матом, а вполне цивилизованные вещи.
Дмитрий, а что, по вашему мнению, это такое русская мафия?
Обычно мафия – это те, кто вне стандартной сложившейся экономики. В России, конечно, другая ситуация. Об этом много говорилось во времена дела Ходорковского, что практически трудно было сделать абсолютно легальный капитал. Все были в чем-то помешаны. Либо не платили налоги, либо использовали связи с чиновниками для того, чтобы получить от государства какие-то серьезные преференции незаконным путем за взятки. Либо участвовали в номенклатурной приватизации конца 80-х годов, когда еще Чубайс не внедрил стандартные понятные схемы, и когда, по сути дела, собственность можно было просто разворовывать. Все в той или иной степени в этом повязаны. Поэтому я бы определил понятие «русская мафия» следующим образом. Вот есть те люди, которые имеют неправедно нажитые капиталы, и которые поссорились с Кремлем. Вот они в Испании, в Лондоне, они называются русской мафией. И есть те, которые имеют неправедно нажитые капиталы, но находятся в дружбе с Кремлем. Они называются крупными российскими бизнесменами, они в списке Forbes каждый год перескакивают на все более высокие строчки, они участвуют активно в различных связанных с государством делах, помогают государству, их избирают почетными гражданами там того-сего и так далее. А завтра, если власть меняется, вдруг человек, который близок к Кремлю, вот пример Березовского, очень яркий, оказывается за границей, и тогда на него начинают копать, как на представителя там, мафии, не мафии и так далее.
Заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным и главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Валерием Бересневым беседовал мой коллега Виктор Резунков. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы. Рубрика «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг американская прокуратура объявила о масштабных арестах по делу о мошенничестве в сфере ипотечного кредитования. В результате крупнейшего расследования подобного рода задержаны сотни подозреваемых в разных городах. Им инкриминируются разнообразные преступления, рассказывает Ян Ронов. На пресс-конференции, созванной Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований, говорилось об арестах, проведенных в Чикаго, Атланте, Майами, Нью-Йорке, Балтиморе. Предъявлены обвинения в ипотечном мошенничестве более чем 400 подозреваемых. Ипотечное мошенничество представляет серьезную угрозу нашей экономике, стабильности нашего рынка недвижимости и просто покою миллионов американских владельцев домов и квартир. 19 июня были также предъявлены обвинения двоим менеджерам фондов финансовой компании Bear Stearns. Их обвиняют в заговоре, в мошенничестве с ценными бумагами и в других преступлениях. Они обманывали вкладчиков, хотя знали, что фонды на грани коллапса из-за кризиса на ипотечном рынке. Операция ФБР и аресты менеджеров Bear Stearns показывают, что Министерство юстиции намерено вести широкомасштабную борьбу с ипотечным мошенничеством, дабы восстановить стабильность и доверие на рынках недвижимости и кредитования. Двое бывших менеджеров фондов из компании Bear Stearns, Ральф Чиоффи и Мэтью Танин, были арестованы 19 июня. В обнаруженной их личной электронной переписке они между собой обсуждали плачевное состояние фондов и даже говорили о необходимости их закрыть, но в то же время они продолжали убеждать вкладчиков в необходимости вкладывать больше денег в фонды. Вот как прокомментировал это сотрудник газеты Financial Times Бен Уайт.
Я думаю, это дело показывает, насколько сложным является мир финансов и ценных бумаг. Профессионалы, хорошо ориентирующиеся в этой системе, могут вводить в заблуждение вкладчиков по поводу истинной стоимости ценных бумаг. Как раз это и сделали двое бывших высокопоставленных сотрудников компании Burns Stearns. Один из арестованных изъял собственный 2-миллионный вклад из руководимого им фонда за 4 дня до того, как в своей электронной почте писал вкладчиков о безопасности вкладов. Его имя Ральф Чиоффи, и теперь его ждет много проблем. Двое арестованных станут первыми крупными финансистами, которым предъявлены обвинения в уголовном преступлении, связанном с обвалом ипотечного рынка в Соединенных Штатах. По этим обвинениям могут предстать перед судом более 400 человек. Материальный ущерб, понесенный покупателями недвижимости и получателями ипотечных ссуд, оценивается в 1 миллиард долларов.
Рассказывал Ян Рунов. Гигантское наводнение в Айове породило неизбежные предположения о причастности парникового эффекта к этому природному катаклизму и неожиданные комментарии о том, что Айова расплачивается, если можно так выразиться, за сельскохозяйственную индустриализацию, позволившую добиваться рекордных урожаев, рассказывает Алан Давыдов.
Представители властей штата Айова и его округов, пострадавших от масштабного наводнения, главной его причиной считают обильные дожди. Но многие видные специалисты в области сельского хозяйства и окружающей среды видят одну из причин в бурном развитии агропромышленного комплекса, которая сделала землю Айовы не только высокоприбыльной, но и высокоуязвимой. Так, директор Центра окружающей среды Университета Северной Айовы Камьяр Яншаян говорит, что естественные прерии были превращены в пашни, а течение рек и ручьев было изменено, исходя из нужд сельского хозяйства. Определенную роль, считают эксперты, сыграла и проводимая в последние годы политика поощрения производства биотоплива. Прибыльность производства сырья для него подвигла фермеров перейти от прежних форм севооборотов к монополии кукурузы и сои, которые, отличаясь неглубокой корневой системой, не способны поглощать лишнюю воду. Обобщить эти утверждения я попросил Джерри Нил, руководителя программы исследований экосистем Университета штата Айова. Мы считаем, что деятельность человека определенно сыграла роль в том, что значительная часть сельхозугодий Айовы оказалась под водой. Например, в штате много естественных низин, застой воды, в которых препятствует получению высоких урожаев. Ответом на это стали широкомасштабные дренажные работы. Отвод лишней воды из почвы открыл дорогу высоким урожаям. Оборотной стороной этого процесса стало то, что воде оказалось попросту некуда уйти, и вся она сконцентрировалась на поверхности. Прежде при сильных дождях вода собиралась на заболоченных землях, в ручьях и в лесопосадках. Но осушив земли, мы лишили себя этих естественных резервуаров, накапливавших избыточную дождевую влагу. Добавим к этому быструю урбанизацию, строительство дорог, гигантских торговых центров. И не в последнюю очередь дождливую весну, как проявление погодной неустойчивости, связанной с глобальным потеплением. В итоге мы получили огромную массу воды, которой некуда уйти. Можно ли предположить, что нынешнее наводнение не последнее? Да, это так. Катастрофа может повториться и в последующие годы. Сейчас важно сделать верные выводы в том, что касается изменения системы землепользования и дренажа. Это наводнение должно побудить власти на местах, власти штата и федеральное правительство подумать об изменении экономической инфраструктуры пострадавших районов. По самым скромным подсчетам, ущерб от наводнения только в штате Айова превышает 1,5 миллиарда долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет материал о визите представителей тибетского правительства в изгнании в Москву. Ну, а сейчас главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном управлении республики. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности британской нефтяной, российской британской нефтяной компании ТНК БП. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Парламент Грузии выполнил требования 11 депутатов от блока «Объединенная оппозиция» и упразднил их мандаты. Оппозиционеры отказались быть депутатами парламента в знак протеста против нарушений, имевших место, как они считают, на выборах 21 мая. На юге Афганистана, в окрестности города Кандагар, правительственные силы при поддержке сил коалиции продолжают вытеснять талибов из захваченных ими ранее селений. По сообщению командования НАТО, район Арганбад полностью возвращен под контроль законной власти. Лидеры Европейского Союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Британский суд отклонил жалобу радикального мусульманского проповедника Абу Хамзы Аль-Масри на решение о его экстрадиции в США. Там его обвиняют в причастности к терроризму. И еще одно событие. Сегодня начинаются выпускные вечера в российских школах. Это большое событие не только в жизни самих выпускников, но и их родителей, да и местных властей тоже. Порядок на выпускных обеспечивают множество милиционеров, а родители пошли на немалые траты. Тем не менее, все-таки главное – это прощание со школой. Наш корреспондент Игорь Телин задал прохожим на улицах Саранска такой вопрос. Помните ли вы свой выпускной вечер?
В нашей стране, к сожалению, нет. А почему? Да государство не очень правовое, потому что действует закон, тогда и работает и все остальное, в том числе экологические вопросы и так далее.
Экологи в жизни страны будут играть.
Извините, по техническим причинам в эфир пошел, к сожалению, не тот опрос, который подготовил Игорь Телин для нашей программы. Мы продолжим пока разговор о новостях. О последних событиях в научной сфере расскажет Владимир Губайловский.
Британия и Норвегия заявили об учреждении фонда, задача которого – спасение тропических лесов в бассейне африканской реки Конго. Британские ученые разработали камеры высокого разрешения, которые будут размещены на спутниках. Камеры позволят следить за вырубкой леса. По оценке ООН, если вырубка будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, две трети второго по площади тропического леса будут уничтожены к середине 21 века. По данным НАСА, несмотря на холодную зиму, таяние льда в Северном Ледовитом океане продолжается. Площадь льдов в Арктике увеличилась по сравнению с 2007 годом. Однако прирост произошел в основном за счет временных ледяных полей, которые формируются в течение зимы. Ученые считают, что площадь многолетних льдов в текущем году снова сократится. За последние 30 лет площадь постоянного льда сократилась уже в два раза. Согласно некоторым прогнозам, постоянные льды исчезнут в Арктике уже через 10 лет. Тогда летом Северный океан будет полностью очищаться ото льда. Ученые из Океанографического института Парижа опубликовали исследование роста популяции медуз в Мировом океане. Согласно оценкам, рост количества медуз в океане связан с выловом рыбы и климатическими изменениями. Популяция медуз в течение 20 века колебалась в устойчивых границах, но за последние 8 лет медуз в океане становится все больше. Отлов рыбы лишает медуз конкурентов. Глобальное потепление увеличивает область их обитания. Ученые обеспокоены тем, что точно оценить количество медуз крайне трудно, они практически не видны на фотографиях из космоса. Даже если сегодня прекратить отлов, рыба вряд ли сможет обратно отвоевать у медуз традиционные корма и места обитания. Американские и иранские ученые начали работу над проектом по спасению азиатского гепарда. Это животное обитает в горах центрального Ирана. По существующим оценкам, сохранилось не более 100 особей. Проект включает кольцевание всех гепардов, охрану потомства и защиту животных от местных крестьян и браконьеров. Несмотря на политические разногласия между Соединенными Штатами и Ираном, правительства обеих стран поддержали проект спасения гепарда.
Владимир Губайловский, новости науки. И мы возвращаемся к опросу на улицах Саранска. Напомню, он посвящен выпускным школьным вечерам, которые сегодня проходят в России. Итак, помните ли вы свой выпускной вечер?
Конечно, помню. Было торжественное событие. Надо было, конечно, запомниться. Действительно, впечатление масса. Было очень красиво все.
Да, вспоминаю свой выпускной вечер. Особенно, когда вот каждый год, когда у других людей выпускные баллы, вот идут люди такие праздничных нарядах. Естественно, свой выпускной вечер вспоминается. Было, конечно, интересно. Это единственный раз, поэтому запоминается очень хорошо.
Наверное, было больше ожиданий к выпускному вечеру и подготовку. А сам выпускной вечер прошел очень быстро, и даже какое-то горечь осталось, что вот и все закончилось. Но на следующий день мы поехали отдыхать, и, наверное, это было более ярким даже событием.
Это великое событие. В эти времена был это 76-й год, сельский район. Мы приехали с Зарницы. Мы спрашиваем у директора школы, говорю, как с выпускным вечером? Он говорит, все зависит, как вы организуете. Он нам дает ГАЗ-51. В школу у нас ходило из 8 деревень. Мы объехали, собрали с каждого выпускника по 7 рублей советских денег, сбросили, сложились и организовали выпускной вечер.
Конечно, помню. Было весело, интересно, запоминающееся. Жалко было уходить со школы. Проводили сначала в школе с учителями, а потом уже поехали встречать рассвет.
Это было очень романтичное время. Мама мне подарила, наверное, первый в моей жизни серьезный костюм черного цвета. Вообще я ощущал себя очень взрослым человеком.
Вот что отвечали на вопрос, помните ли вы свой выпускной вечер, прохожие на улицах столиц Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Завтра эстафета Олимпийского огня должна прибыть в Тибет. Между тем, там продолжаются убийства и пытки людей. Так утверждает спикер тибетского парламента в изгнании Карма Чопхил. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Москве. Правозащитники призвали правительство Китая пролить свет на ситуацию с репрессированными манифестантами и открыть Тибет для посещения международных наблюдателей и журналистов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Парламентариям в изгнании удается получить информацию из Тибета, где, по словам спикера Карма Чопхела, после мартовского народного восстания продолжаются репрессии.
К сожалению, из-за того, что Тибет закрыт, нам очень трудно получать информацию, но даже те небольшие информационные сообщения, которые нам удается на сегодняшний момент получить, они говорят о том, что в Тибете продолжаются убийства, пытки и репрессии в полном объеме. В особенности жестко контролируются тибетские буддийские монастыри, те, которые были источником или эпицентром народных волнений в Тибете. Ряд монастырей закрыты, ряд монастырей находится под жестким контролем, так что туда не могут прийти люди извне, и монахи не могут выйти за пределы монастырей. В некоторых случаях есть проблемы с доставкой пищи, воды в монастыри, поэтому монахи претерпевают большие трудности. В силу того, что инициаторами многих народных волнений были именно монахи и монахини, поэтому репрессивные меры, репрессии сегодня направляются именно на них.
Власти Китая скрывают от мировой общественности информацию о судьбе более 1000 репрессированных тибетских активистов. Об этом заявил глава российского представительства правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин.
У нас получается такая арифметика, что 1000 человек, по крайней мере, находятся совершенно неизвестно где. Местонахождение этих людей неизвестно даже их родственникам, членам их семьи. В те дни, когда олимпийский факел приближается к границам Тибета, Amnesty International призывает открыть возможность для журналистов, для независимой публики посмотреть на то, что же происходит в Тибете. Мы выражаем свою надежду на то, что китайское руководство прислушается к рекомендациям Amnesty International, и мы говорим о том, что более 1000 людей, местонахождение их неизвестно. Люди, которые проживают в Тибете, не имеют возможности связаться с внешним миром. У них были отобраны в результате обысков как в частных домах, так и в монастырях все средства коммуникации, как-то мобильные телефоны, компьютеры. То есть это большое количество людей, которые сконцентрированы в одном месте и которые буквально оторваны от всего мира. И здесь звучит призыв к мировой общественности обратить свои взоры к тому, что происходит в Тибете, и обратиться к китайскому правительству с призывом изменить ситуацию и дать возможность посмотреть, что там происходит, независимым наблюдателям.
Правозащитники предлагают бойкотировать Пекинскую Олимпиаду, но глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что ехать в Китай надо, но с целью оказания поддержки тибетскому народу.
Олимпиада, которая должна состояться в Китае, это всегда радость для миллионов людей, прежде всего в той стране, где эта Олимпиада происходит. И это всегда открытие страны для всего мира, потому что на Олимпиады стекаются зрители со всех стран мира. И даже те, кто не приезжают, особенно внимательно следят в это время за тем, что происходит в данной стране, но прежде всего на стадионах. Я знаю, что в мире очень популярен был призыв бойкотировать Олимпиаду в Китае именно из-за того, что происходит сейчас в Тибете. И среди моих коллег-правозащитников это большинство склоняются к тому, что Олимпиаду в Китае надо бойкотировать. Я вот представляю исключение в этом отношении, потому что я считаю, что нужно Олимпиаду проводить в Китае, при этом сосредоточить внимание всех людей, которым интересен не только спорт, но и остальное происходящее в мире, что с людьми происходит, обратить внимание во время Олимпиады на то, что происходит в Тибете. Поэтому мое мнение, что на Олимпиаду ехать надо, но при этом там попытаться проникнуть в Тибет и узнать, что там происходит. Во-вторых, требовать от китайских властей ответа, что там происходит. И в-третьих, всеми возможными способами выразить протест против того, что происходит в Тибете, уже там, находясь в Китае. Ну, надписями на майках, в речах, в разговорах с жителями Китая, пришедшими на Олимпиаду. Самыми разными способами, какие только представятся.
Спикер парламента Тибета в изгнании Карма Чобхел познакомил московских журналистов с подходом Далай-ламы к урегулированию тибетского вопроса, который получил название «Политика срединного пути».
Мы, тибетцы, проживающие в изгнании, проживающие в Индии, целиком и полностью придерживаемся демократии. И, разумеется, у каждого человека, у каждого отдельно взятого тибетца, будь то члена парламента или нет, может быть своя точка зрения на любой вопрос. Однако, если говорить о тибетском парламенте в целом, то политика срединного пути, она провозглашается как политика срединного пути, поддерживаемая парламентом в изгнании. Это та политика, предложенная Далай-ламой и направленная на разрешение тибетского вопроса, которая, безусловно, является основой представлений тибетского парламента в этом вопросе.
Как говорится, распространено среди журналистов в документах, срединный путь – это политика, которая нацелена на достижение подлинной автономии для коренного населения всех трех традиционных провинций Тибета в составе Китая. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. В Чечне следователи проверяют информацию о массовом захоронении жертв Первой Чеченской войны, обнаруженном в Ленинском районе Грозного. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. Парламент Грузии выполнил требования 11 депутатов от блока «Объединенная оппозиция» и упразднил их мандаты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна международная тема. На саммите Евросоюза принято решение о снятии экономических санкций против Кубы. Кубинская модель социализма, которая существует уже почти 50 лет, продемонстрировала способность к выживанию. Однако, как долго еще смогут продержаться у власти братья Кастро, хотя реальной страной правит только Рауль сейчас. Неэффективная экономика, бедность, политические репрессии. На реформы в этих областях рассчитывают европейские политики, которые приняли решение об отмене эмбарго. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал о попытках реформ кубинского социализма с обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым, который недавно побывал в Гаване.
Послабления кому-то эти кажутся косметическими, а кому-то очень фундаментальными, потому что, ну, например, такая вещь, как разрешение на замену старых холодильников, которым по 40-50 лет может быть, на новый агрегат китайского производства, кому-то может эта вещь казаться смешной, а кому-то, ну, такой очень важный бытовой, потому что Куба, как известно, находится в тропическом климате, нет холодильника и, в общем, никаких продуктов ты не сохранишь. Продажа свободная, мобильных телефонов, DVD-плееров, персональных компьютеров. Кстати, в основном то, что я перечисляю, речь идет о вещах китайского производства для людей, которых, у которых этого не было никогда, но это, в общем, как эффект можно сравнить с появлением марсиан. Что касается политических послаблений, ну, опять-таки, они вроде бы микроскопические, вот эти сдвиги, но, с другой стороны, с учетом того, как проходила общественно-политическая жизнь на Кубе в последние лет 40-50, может быть, это все колоссальное, потому что, например, официальный правительственный орган, газета «Гранма», опубликовала заметку о марше так называемых «женщин в белом». Это речь идет о женах диссидентов, которые сейчас находятся в заключении по обвинению в антиправительственной и какой-то антисоциалистической деятельности. Мало того, что им дали пройти по улицам, так еще «Гранма» об этом опубликовала небольшую заметку.
Санкции Евросоюза были введены в 2003 году, а тогда официально считалось, что на Кубе в тюрьмах находится около 70 диссидентов. Можно ли ожидать от режима Рауля Кастро, как считают аналитики, наблюдатели, сколько-нибудь существенных движений с точки зрения политических свобод? Или все так косметикой ограничится?
Рауль Кастро сейчас совершенно четко ориентируется на так называемую китайскую или вьетнамскую модель. Нынешнее руководство Кубы, оно помнит то, что происходило в Советском Союзе в конце 80-х годов. Этот опыт, как они говорят, учли, и они очень этого боятся, когда экономические реформы сразу повлекли за собой необратимые политические процессы, крах коммунистической системы. Некий такой потенциал существует на то, чтобы если настроения народа перейдут в желание не только экономических, но и политических перемен, то, в общем, военные кубинские готовы совершить то, что китайские военные в 89-м году сделали на площади Тяньаньмэнь. Но Куба – это совершенно не Китай. У нее совершенно другие национально-исторические особенности и совершенно другой национальный характер народа. Многие аналитики, эксперты, западные, российские, говорят о том, что сами кубинцы, в общем-то, сейчас не очень готовы к каким-то таким массовым народным выступлениям именно против режима, открытым выступлениям. В первую очередь хотят именно улучшения повседневности повседневного своего быта. Они хотят увидеть со стороны кубинского руководства какие-то шаги, направленные в первую очередь на улучшение экономического положения. Вот если эти реформы будут продолжаться, то вряд ли кубинцы пойдут на какие-то вот массовые антиправительственные протесты.
ЕС принял решение об отмене санкций, однако внутри Европейского Союза есть разные мнения о динамике отношений с Кубой. Одни страны, такие как, скажем, Швеция или Чехия, выражают сомнение, что на Кубе произошли существенные изменения, особенно в области прав человека. Другие, такие как Испания, которую традиционно связывают по понятным причинам с Кубой более близкие отношения, давно настаивали на полной отмене санкций. Все-таки это больше символическая мера отмены вот этих санкций или есть какая-то практическая польза, которую режим Кастро сможет извлечь?
Повлиять на настроение кубинского народа довольно легко именно вот этими косметическими мерами, вот этими легкими послаблениями, разрешением селиться в гостиницах, покупать какую-то технику. И массе своей люди, с которыми я разговаривал сам на Кубе, говорили, что для них это очень важно. И что касается еще строгости режима, жесткости этого режима, ну вот такой показательный момент. Я несколько раз совершенно свободно общался с, по большому счету, мало знакомыми людьми, и они со мной в разговоре с иностранцем достаточно нелицеприятно высказывались и о режиме, и о Фиделе, и о его брате, который сейчас занял пост кубинского лидера. Режимом они, мягко говоря, не то чтобы недовольны, а мечтают о том, чтобы просто эти старики ушли, и на их место придут какие-то реформистски ориентированные лидеры, и тогда постепенно под красным знаменем вот этой кубинской революции, фактически система, ее содержание, а не форма, изменится настолько, что Куба будет, в общем, таким рядовым латиноамериканским государством по уровню развития, уровню дохода населения и так далее. Для них это лучше. Это была произнесена, например, одним молодым человеком со мной в разговоре такая интересная фраза. Я спросил его, ну а чего вы сейчас ждете? Он дословно ответил, мы просто сейчас ждем, когда умрут все те, кто должен умереть.
У кубинцев рядовых есть доступ к интернету свободный?
По статистике свыше 3 миллионов кубинцев компьютерами и интернетом пользуются, из них 95% именно на работе. На работе, значит, это под каким-то контролем. 5% пользуются компьютерами дома, если у них там интернет, и свободного доступа, я думаю, нет.
Куба – это ужасающая нищета народа, это правда?
И да, и нет. Вы знаете, Куба – это бедность, я бы сказал, но не нищета, поскольку я могу сравнить с другими латиноамериканскими странами. Да, люди живут очень бедно, но с голоду умирающих банд детей, которые попрошают а в вечернее время просто грабят прохожих. На Кубе я этого не заметил.
С обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым, который недавно побывал в Гаване, беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» расскажем о драматической истории, приключившейся с одним подданным Великобритании. Недавно вышла книга молодого лондонского бизнесмена Тига Хейга «Зона-22». Прилетев 5 лет назад на несколько дней в Москву в командировку, Хейг был арестован в аэропорту и провел в лагере для иностранцев в Мордовии почти 2 года. С автором книги только что встретилась корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в июле 2003 года самолет авиакомпании British Airways приземлился в московском аэропорту Шереметьево, находившийся на его борту 30-летний английский брокер Тиг Хейг не предполагал, что вместо 3 дней задержится в России почти на 2 года. Хейг работал в крупной брокерской фирме Carbon & Cup в лондонском Сити и время от времени встречался с ее русскими клиентами. Это был 4-й визит Тига в Москву, где у него были налаженные деловые связи. Пройдя паспортный контроль, он беззаботно направился в зеленый таможенный коридор, откуда прямиком попал сначала в московскую тюрьму, а оттуда в мордовский лагерь для иностранцев, известный как «Зона-22». В интервью «Радио Свобода» Тиг Хейг рассказывает о том, что случилось в московском аэропорту.
Все началось с того, что меня остановил таможенник для досмотра багажа. Думаю, что в тот день в аэропорту был объявлен повышенный уровень безопасности. Перед этим в Москве были задержаны две чеченки-шахидки, пытавшиеся проникнуть на рок-концерт. Таможенник начал вымогать у меня взятку, но я, как и любой, не привыкший к этому англичанин, отказался платить. Уверен, что дальнейший досмотр стал результатом этого моего отказа. Таможенник явно хотел подольше меня задержать. Если бы я знал, что у меня в чемодане есть наркотик, если бы я был контрабандистом, то без разговоров дал бы взятку. К несчастью, я взял с собой пару джинсов, в которых находился крошечный комочек гашиша, о чем я забыл. Как я объясняю в своей книге, наркотик оказался у меня во время вечеринки, на которой я отобрал его у своего приятеля, чтобы не дать ему его выкурить. В этом и была ирония судьбы, и главная моя ошибка. Я никогда не был наркоманом.
Почему же Хейк считает, что в России с ним поступили несправедливо?
Я, конечно, понимаю, что юридические установления в других странах отличаются от британских, но хочу обратить внимание на то, что когда меня задержали в аэропорту, то заставили подписать написанные по-русски протоколы и другие документы, содержание которых я не понимал. При этом меня заставили это сделать, не позволив связаться с британским посольством и адвокатом, не предоставив переводчика. На мой взгляд, со мной грубо обращались и не дали возможности объясниться. При этом, как выяснилось впоследствии, меня заставили подписать документ, в котором значилось, что у меня было обнаружено намного большее количество гашиша, чем было на самом деле, и что я якобы намеренно ввез его в Москву, что было ложью. В протоколе было сказано, что я полностью согласен с полагающимся за это наказанием по российским законам, что также было ложью.
Каковы были условия в московской тюрьме и лагере в Мордовии?
Условия были ужасные. На зоне 22 ежегодно умирали 5-6 человек. Я был свидетелем чудовищных болезней, о которых прежде никогда не подозревал. Поразило, что надзиратели в лагере могли безнаказанно бить заключенных и забирать из посылок еду и сигареты, все, что им захочется. Англичанину вся эта тюремная система может показаться почти средневековой.
Кто сидел в лагере для иностранцев?
На зоне 22 был еще один европеец, голландец, который прибыл уже после меня. Был один русский парень с американским паспортом. Остальные были в основном африканцы, китайцы, вьетнамцы, афганцы, курды. Всего в лагере в разное время кто-то освобождался, кого-то привозили, сидело от 250 до 500 человек.
Собираетесь ли вы когда-нибудь вновь посетить Россию?
Нет, никогда. Вы знаете, меня все еще не покидает ощущение постоянной опасности, которая меня подстерегает в России.
Рассказывал автор опубликованной в Лондоне книги «Зона 22» Тик Хейк. Хейк покинул Россию весной 2005 года после условно-досрочного освобождения, пробыв в мордовском лагере почти полтора года. Сейчас он вновь работает в Сити брокером. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эта печальная и поучительная история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Прежде всего мы поговорим о раздорах в партии «Яблоко». Накануне съезда этой партии, он начнется завтра. Поговорим также о ситуации в Косово, о смене международных миссий, которые там, видимо, должны произойти. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.